Здравствуйте, товарищи. Мы с вами на «Авроре», в студии Роман Шахов. После определенного перерыва у нас на «Авроре» вновь Михаил Геннадьевич Делягин, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия за правду», экономист. Михаил Геннадьевич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте. Очень приятно вернуться на «Аврору». Очень приятно, что немножечко «Аврора» разгрузилась и нашлось 45 минут для записи. Это прекрасно.
Ну, вот видите, 50. Михаил Геннадьевич в замечательном настроении. Вот посмотрим, позадаем ему вопросы, послушаем ответы и попробуем поанализировать,
кто как может. Что же там у вас такое загадочного накопилось?
Михаил Геннадьевич, мы с вами не виделись, не слышались где-то около полугода. Много разных событий произошло. Но я пойду по примитиву. Как вам выбор Соединенных Штатов Америки, Дональда Трампа, и, соответственно, те события, которые происходят сейчас, вот на данную минуту, конечно же, связаны прежде всего именно с Дональдом Трампом. Вы на это смотрите с серьезным выражением лица, или вы бесконечно смеетесь, или все не так просто, как может показаться на первый взгляд?
Ну, смеяться-то можно над всем. Практика показывает. У нас величайшие наши юмористы, Зощенко, Аверченко, который, правда, был в эмиграции потом. Кстати, Булгаков, который начинал как журналист. Они расцвели во время гражданской войны, которая, в общем, не располагала к юмору. Вот. Но Трамп – это серьезно. Это попытка Америки воспрять и вернуться в историю за счет безумного стимулирования технологического прогресса, всемерного стимулирования. И в этом отношении Маск и Венс – фигуры более символические, чем Трамп. Трамп просто ледокол, который проламывает сгнившее либеральное государство, которое ориентировано на финансовых спекулянтов. Финансовые спекулянты уходят, освобождая место союзу цифровиков промышленного капитала. Это, на самом деле, это исторический и циклический процесс, потому что вся история рыночных отношений – это война финансово-спекулятивного капитала и капитала реального сектора, производительного. Причем даже торговцы были обычно на стороне производителей. В нулевые годы, пытаясь отодвинуть мир от глобальной депрессии, финансовый спекулятивный капитал породил цифровой капитал. Это капитал социальных сетей, сейчас искусственного интеллекта, который обучается на наших следах в социальных сетях. Вот. И интересы цифрового капитала поразительным образом абсолютно противоположны с интересами финансовых спекулянтов. Тем нужна нестабильность, этому нужна стабильность, тем нужно максимальное дробление мира, этому нужно, чтобы максимальное количество людей сидело на той или иной социальной платформе. То есть нужно максимальное пространство, управляемое по единым правилам империи, грубо говоря. И цифровой капитал вступает в союз с промышленным капиталом. Вот этот союз и сумел символизировать собой Трамп, да, человек, которому 78 лет, умудрился стать олицетворением будущего. При этом он относится к финансовым спекулянтам как к тем, кто должны умереть.
Физически тем, кто, или просто
социально, политически. Угу. Если физически, вообще замечательно с его точки зрения. Он, по-моему, человек достаточно прагматичный в этом отношении.
Без, ну, бизнесмен, да.
Да, в наш МИД бы его не взяли, конечно. Конечно, не взяли бы. Вот. Поэтому он относится к ним абсолютно презрительно. Это враги, которые потерпели поражение и что-то из себя пытаются изображать, хотя их быть не должно. В этом отношении классика, самое красивое действие такого союзника Трампа, как Нетаньяху, в отношении которого при Байдене ему пришлось пойти на обострение конфликта, чтобы просто остаться на свободе. Ну и как только Трамп укрепился, товарищ Нетаньяху, значит, вдруг выяснилось, что человек, который свидетельствовал против Нетаньяху, подвергся чудовищным пыткам в израильской тюрьме. И теперь все это будет раскручиваться в плане чистки израильских правоохранительных органов. А у Нетаньяху все будет хорошо.
У Нетаньяху все будет хорошо.
Да, так что здесь все очень просто, очень прагматично, очень откровенно и очень целеустремленно.
Михаил Геннадьевич, тогда сразу вдогонку еще один вопрос по этой теме. Очень много разговоров, ну и понятное дело, что даже простые.
И понимаете, и люди, которые до сих пор не могут себе представить, не могут поверить, что вот ОНИ функционирует с 2016 года. Люди, которые до сих пор запихивают Россию, Всемирную организацию, чуть не сказал, здравозахоронения, который является символом фармацевтической мафии, которую просто низвергает и отодвигает Трамп, ну, понятно, как к ним относится Трамп.
Ну, конечно, конечно. Так вот, в продолжении
примерно этого разговора... Примерно как Урсуле фон дер Ляйен.
Ну, так, ну, Урсула фон дер Ляйен тоже живее всех живых, и все у нее очень даже хорошо. Вот, ну, дай бог ей здоровья. Так вот, сейчас очень много говорят, и особенно, так сказать, обычные люди, по поводу вот этого так называемого разгрома USAID. Это действительно разгром, или все-таки это просто ребята переворачивают финансовые потоки на себя, но под маской того, что это надо уничтожить, это
значит,
надо убрать?
Значит, USAID является... Значит, Трамп спросили, а чего свой первый срок с USAID ничего не делали? Угу. Так что он прямо сказал, ну, идея это замечательно, продвигать влияние Америки. Просто на эту идею ее исполнение захватили извращенцы. Обратите внимание, Трамп не закрыл USAID, он приостановил работу.
Во.
Приостановил программы, кроме жизненно важных. Какие из них приостановлены, какие из них жизненно важны, не очень понятно. Сейчас проводят системную чистку. Да, там Илон Маск с командой там даже ночевали несколько раз в офисе USAID. После чего выяснилось, что USAID участвовал в организации героиновой войны через Афганистан против России и против Европы и так далее. Сотни миллионов долларов были вложены в прекрасный бизнес. Вот. Но USAID для Трампа важно не как место, которое захватили извращенцы. Там в Америке много таких мест. Важно, потому что через USAID осуществлялись теневые операции ЦРУ. ЦРУ после скандалов 70-х годов находится под жестким контролем Конгресса. Поэтому деликатная операция ЦРУ, она осуществляет, в которых она не хочет отчитываться перед Конгрессом, или сомнительные, которые сложно обосновать, она осуществляла через USAID. USAID – это был такой, ну, дополнительный офис ЦРУ. И Трамп, который будет зачищать ЦРУ, вот USAID, он хочет через USAID зайти на чистку ЦРУ. Вот в чем эта задача заключается. Причем это, скорее всего, будет, и, так сказать, американисты обсуждают, не зачистит ли Трамп ЦРУ. Там есть правильные люди, которые, условно, контролировали Марко Рубио, а есть люди неправильные, которые воевали с Трампом. Понятно, что речь идет именно о, как бы, кадровом обновлении. А сможет Трамп зачистить ФБР или не сможет? Потому что вот это вот громогласное обещание рассказать всем, кто на самом деле убил Джека Кеннеди, потому что, в общем, все примерно понимают, кто его убил, это не про ЦРУ, это про ФБР. Это замах на ФБР.
Ну да.
Вот. Поэтому, называется, посмотрим. Но USAID, ну что, USAID у нас объявлено в 2012 году. Ну, в общем, запрещена. Там какая-то у нас очень, очень политкорректная формулировка нежелательной организации. Или там не совсем желательная организация.
Ну, да. Не вполне.
Как это не совсем любимой женой.
Да, да, да.
Да, ее выгнали, сотрудники остались, как бы люди, которые продвигали ее интересы, остались. Можно посмотреть на мигрантское лобби в Государственной Думе, которое, так сказать, торжествует и празднует. Так что все у них хорошо.
Так что USAID – это нежелательная организация на территории России. Да, в любом случае, это действительно так, и надо об этом всегда помнить. Ну что,
дело ее живет.
Безусловно, и будет жить, к сожалению, видимо, еще долго. Ну что, свои парочку вопросов я задал, хотя, конечно, мне есть что спросить у Михаила Геннадьевича больше, но надо уважить наших уважаемых подписчиков. Итак, Дима Т. спрашивает. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Рассудите, пожалуйста, как экономист, кстати говоря, одна из любимых тем Михаила Делягина. Трудовые мигранты из бывших республик СССР действительно жизненно необходимы нашей экономике? Или это все лоббирование интересов разных столичных диаспор?
Ну, подождите, вам же объяснили. Объяснили, причем представители «Единой России» объяснили официально. В чем смысл? Это даже не трудовая, даже не социальная миграция. Смещающая миграция. В Средней Азии, нам же объяснили, очень много было религиозных экстремистов. И для того, чтобы государства Средней Азии чувствовали себя хорошо, чувствовали себя стабильно и могли продолжать рассказывать своим школьникам на наши деньги, какие мы негодяи, что у них все было в порядке. Религиозных экстремистов отправили в Россию, Россия их принимает в качестве мигрантов. Но это объяснили прямым текстом. Суть миграционной политики Российской Федерации. На это уже потом накладывается все остальное. Нужно же давать кому-то социальную помощь. Ну, у нас многодетные семьи. Откуда приезжают? Из Средней Азии. Нужно же давать, гордиться, что мы помогаем демографии, даем помощь многодетным детям. Причем многодетным детям, уже я боюсь сказать слово «русские», это уже может быть экстремизм, да, коренного населения Российской Федерации. Да.
Нежелательно.
А это не всегда им дают, ну а вот мигрантам, что называется, с песнями, с плясками, с бубнами. И даже как потом сообщают, не все дети этих семей приезжают здесь и здесь находятся физически. Ну зачем же? Зачем же? Есть повод, значит, надо дать. Безусловно, бизнес, который не хочет платить зарплату, он набирает мигрантов, потому что пока мигрант не сообразит, что к чему, он может работать за не очень большие деньги. Потом он уходит, начинает заниматься тем или иным бизнесом, не обязательно, наркобизнесом, пожалуйста, вот курьера. Да? У нас тут все этих самых ловят закладчиков неумолимо, а, ребят, ну а у нас есть курьер, какие закладчики, в чем проблема, вообще не очень понимаю. Вот. Что-то я не видел, чтобы полиция ловила курьеров, ни разу. Закладчиков ловил и видел. Чтобы ловил курьеров, не видел. Ну, наверное, они этим не занимаются. Поверим, что называется диаспором на слово.
Ну, конечно.
Вот. Дальше есть культурные проблемы. Скажем, носители русской культуры воспринимают коррупцию как преступление. Согласитесь. Даже если сами в ней участвуют, они считают, что это преступление. Ну, людям в госаппарате, которым по каким-то причинам кажется, что коррупция является основой государственного строя, но это уже шаг вперед по сравнению с временами Аверченко. Аверченко всем рассказывал, что взятка – это не русский народный танец. Ну, некоторым чиновникам, они уже поняли, что это не народный танец, но они, судя по их действиям, полагают, что это основа государственного строя. И в этом случае, естественно, им очень некомфортно жить с носителями русской культуры в одном государстве, потому что носители русской культуры считают коррупцию не основой государственного строя, а преступлением. Причем государственным, против государства. Значит, нужно заместить носителей русской культуры носителями других культур, которые в силу больше, чем у нас глубины социальной катастрофы, воспринимают ее как нормальную деловую транзакцию. Вот вам источник, замещающий миграцию. Вот эти три источника, они и есть. Нужно вывести, спасти Среднюю Азию, вывезя в Россию религиозных экстремистов. Это логично, если вы по окраине Ташкента пройдетесь так, как эти люди ходят по центру Москвы, то сначала у вас будет административка, а потом у вас будет уголовка. И никто вас жалеть и щадить не будет. Ни в Узбекистане, ни в Таджикистане. А у нас, пожалуйста, по центру Москвы, если кто на вас косо посмотрит, вы ущемитесь, нападете и, так сказать, будете правы. Будете рассказывать, как вам, какие страшные побои вам нанесли, окорябали вам костяшки пальцев. И будете правы, вам еще компенсацию заплатят, все будут дружно извиняться и так далее. Вот. А вторая волна – это те, кто не хотят заниматься механизацией, потому что это невыгодно при нашем налоговом устройстве, при кредитной политике, при всей политике. А значит, нужно блокировать технический прогресс, завозя мигрантов. Ну и осваивать средства с мигрантами проще. Обратите внимание, у нас периодически жилищник выходит на митинги в разных районах Москвы, потому что ему не платят, а списывают, как, по-моему, 70 тысяч рублей на человека раньше списывали. Сейчас, наверное, еще больше списывают дворники, да? Вот. Как у нас там с дворниками? Все хорошо, по-прежнему нету их, да? Дефицит.
Нет, по-моему, все в порядке.
Нет, ну почему же? Это снега нет. Поэтому с дворниками все в порядке. Когда снег выпадает, вдруг возникает, что ой, а их, оказывается, и нет уже очень давно. Потому что те деньги, которые им выплачивают, они, их можно получать, но работать на них невозможно. Вот. И третья составляющая – это замещающая миграция, потому что носителей одной культуры нужно заместить носителями другой культуры, более толерантной к коррупции. Вот и все.
Ну, то есть, собственно, что и
да, да, еще я забыл, доказать. Конечно же, нужно, естественно, вспомнить про проклятый Госдеп, да, про англичанку, которая гадит, я про нее книжку написал «Цивилизацию людоедов». Ну, российская дичалая бюрократия продолжает реализовывать все установки международной организации миграции по замещающей миграции. Да? Трамп выступает против миграционного наплыва в Америке, ну, а российские чиновники смотрят на Трампа в связи с этим, с таким же ужасом, как какая-нибудь Кая Каллас, потому что они с этой Кая Каллас в одной, так сказать, как это сказать, в одной тусовке в этом отношении.
Спасибо. Вот, кстати говоря, жесткий достаточно вопрос. Ну, давайте все-таки его зададим. На какую область разменяет Россия Курскую в рамках жеста доброй воли, в кавычках, как уже было в 2022 году?
Я бы разменял на Ужгородскую. Или как там? Ну, я не знаю, как я направил.
Нет, вы имеете в виду вот то направление,
да, Ужгород. Да, можно было бы на это разменять. Можно какой-нибудь кусочек Львовской области. Можно кому-то какой-нибудь кусочек Ровенской области. Ну, кусочек. Кусочек соответствующей территории. Вот это можно было бы.
Можно было бы, да?
Ну, теоретически, теоретически.
Не, понятно, что теоретически.
Я бы, конечно, поменялся бы с Польшей. Потому что, ну, как бы вот... Если уж сохранять раковые клетки бандеровщины где-то, ну, вот в Польше сохраняйте. Им понравится. Им это нравится, пусть выращивают.
Пусть. Ну, с другой стороны, Польша тоже недалеко от нас. Надо что-то тоже с поляками делать. Знаю, что такое поляки. Лично их знаю.
А в Польше, понимаете, в Польше они сами решают свои проблемы демографическими методами. Более эффективны, чем наши. Даже. А это же католическая страна. Там аборты, ну, вроде не запрещены, но практически
крайне нежелательны.
Крайне нежелательны. В общем, мечта наших консерваторов почти реализована в части абортов. Я правда, я понимаю мужчин, которые там пытаются лезть к чужим женам, к девушкам в трусы, но я не понимаю, зачем делать публично. Вот просто не могу это понять. Ну, ладно. В общем, в Польше мечта наших консерваторов реализована. Рождаемость там очень низкая, предельно низкая. Так что, в общем, они в части вымирания, они многие страны Европы опережают.
Интересно, интересно. Так, Сергей задает вопрос. Уважаемый Михаил Геннадьевич, хотелось бы узнать, что слышно по поводу январского запроса в СК депутатов Лугового и Картополова о проведении проверки Чубайса с 2008 года. Ну, мне нравится, почему с 2008,
Простите, пожалуйста, моя фамилия как?
Михаил
Делягин. Я уже запамятовал. Делягин. Не Луговой и внимание, не Картополов. Ну, слушайте, так вы их спросите. Уважаемые коллеги, а я могу предположить, что если запрос был написан условно 20 января, то ответ еще не получен, потому что месяц еще не прошел. Более того, Следственный комитет сейчас перегружен разного рода запросами, связанными в том числе с миграцией, и он иногда бывает так, что они продляют запрос. Ну и, наконец, я вполне допускаю, что скажут, что, ребята, какие претензии к Чубайсу? Он же святой, его же награждать надо. Так что признаков правонарушения со стороны товарища Чубайса не выявлено. Я напомню, когда пытались приватизировать управляющую компанию «Роснана», году такой 17-м, ФСБ тогда сделал специальное заявление, что вот пресечена преступная попытка злостной приватизации, незаконной. Но Анатолий Борисович Чубайс здесь ни при чем. Я вполне на месте людей Следственного комитета апеллировал бы к этому сообщению как к официальной позиции российского государства. Отвяжитесь.
Феноменальная фигура, конечно.
Кто, Луговой или Картополов?
Нет, я пока другого имел в виду. Тот, который...
не называть. Тот, кого нельзя называть.
Тот, кого нельзя называть. Ну, ладно. Так, Роман, не я сразу говорю, это вот...
Точно не вы?
Подписчик, точно.
А вы электронную почту проверяли? Может, это вы? Просто запамятовали.
Нет, у меня мое имя написано на русском.
У меня грамматическими ошибками, понял.
Да. Бывает. Здравствуйте, товарищи. Вопрос к Михаилу Геннадьевичу. Возможно ли сейчас выделение государством жилья многодетным семьям на условиях социального найма? На каких условиях? Рассматривается ли в Госдуме вопрос улучшения жилищных условий для таких семей?
Это сброшено на регионы, вся эта тема. Более того, в некоторых местах, как в Подмосковье, это сброшено вообще на муниципалитеты, как мы хорошо помним по скандалу в Мытищах. Вот. Более того, так сказать, подмосковные власти мне ответили, что они в дела Мытищ не влезают, муниципалитеты типа на другой планете находятся, и мы ничего не можем с ними сделать, даже посмотреть в их сторону не можем, только в прокуратуру, если вам что-то не нравится.
Это вот ближайшее Подмосковье, да?
Это даже не ближайшее, это на границе МКАДа.
Практически, да.
В общем, товарища Воробьева это не касается, это не про него. Подмосковье – это не про Воробьева. Мытищ – это не про Воробьева, это про муниципальные власти. Вот. Так что это все сброшено на низовой уровень во всех регионах по-разному. Так что, если у региона все с деньгами в порядке, то, в принципе, я думаю, что какие-то такие программы реализуются. То есть, я допускаю, что, скажем, в Москве что-то подобное есть. Угу. В Ханты-Мансийском автономном округе, в Ямало-Ненецком, может быть, что-то есть. В Марий Эл вряд ли, потому что у них денег нет. У них не на чем, не за что, нет оснований, нет возможности это реализовывать. Так что здесь, к сожалению, все по-разному. Это, на самом деле, страшная трагедия России, что когда государство отказывалось от своих обязательств, в ходе реформы 2005 года, которая вошла в историю как людоедская монетизация льгот, она очень многие свои функции сбросила на регион. Раньше они были в совместном ведении государства и регионов, потому что это федеральные власти, извините, потому что это общефедеральная политика. Ну, люди должны жить одинаково в разных регионах. Социальные стандарты должны быть едины. У нас их отменили. Попытались ввести в 2001 году, и с той поры все так и грезит об этом, потому что ну, как бы тогда обязательства перед народом появляются, никто этого не хочет в Единой России, по крайней мере, по моим ощущениям. А в результате у нас единого социально-экономического пространства не существует, потому что социальная политика зависит де-факто от того, сколько денег у региона. Если регион бедный, то ее там нет. А если богатый, то как повезет.
Ну, как повезет, да. В общем-то, мы живем.
Ну, вот в Мытищах есть. Там даже жилищные сертификаты выдают. Главное быть из правильной страны.
Мы живем, как повезет. Это точно. Спасибо, Михаил Геннадьевич.
Да, и еще, значит, никаких претензий госпожи Купецкой ни у кого нет. Она святая.
Да нет.
Так
нет,
и надо реализовывать государственную политику, как она реализовывает.
Ну, разве какие-то претензии? Мы не предъявляем претензии. Мы просто
нет, просто обсуждаем. Некоторые люди там возмущаются, что там мошенники, жулики, нарушение всех правил инструкций, нарушение всех решений. Нет, московские власти очень подробно объяснили, что специальным решением даже муж был введен в состав семьи своей собственной жены. О, чтобы можно было сертификат дать. Так что все сделано безупречно. Про криминальный бизнес, про, так сказать, заявления антироссийские и все остальное, это все никого не интересует. Так и надо.
Формулировки классные.
Так и надо. Продолжайте
просто
дальше.
Изящные формулировки, просто фантастические. Какие таланты пропадают у нас?
Почему же пропадают? Благоденствуют? Благоденствуют? Я думаю, что когда жилищный сертификат выдается правильным людям, благоденствуют не только правильные люди, но и тот, кто выдает этот жилищный сертификат.
Вот это вот самое важное.
Как минимум он проникается сознанием своей правоты. Главное не этим представителям коренного населения, прости господи.
Да.
Может,
да.
Еще чем-нибудь проникается.
Да.
Может,
да.
Грамоту от губернатора получает за правильную национальную политику. Губернатор же ни при чем. Он же не в курсе. Это же не его сфера компетенции. Почему бы не наградить?
Ну да. Бумаги не жалко. Александр спрашивает, здравствуйте, Михаил Геннадьевич, возможен ли отказ...
Извините, я вот на самом деле подумал, а почему Купецкая до сих пор не получила Орден Дружбы Народов? Это ж недоработка. Это ж так много сделано.
А у нас, Орден Дружбы Народов есть?
Наверное, есть.
Он актуален?
Не знаю. Но если есть такая Дружба Народов...
У нас, по-моему, наверное, есть Орден Дружбы, просто, если я не ошибаюсь.
Просто Дружба.
Просто Орден Дружбы. Если я не ошибаюсь, но это надо проверить. А возможен ли отказ от использования цифровых денег?
А их никому не навязывают. Если вы не хотите их использовать, вы не будете их использовать. Здесь не нужен отказ.
А вот здесь еще продолжение очень интересное есть. Но опять же, это все...
Более того, вас никто не заставляет даже обычные деньги использовать. Вы вполне можете отказаться от использования рублей. Это у нас, по-моему, секта свидетелей Советского Союза, которые говорят, что мы можем брать кредиты российскими рублями, но не должны отдавать эти кредиты, потому что Советского Союза не существует. А тратить российские рубли мы можем.
А я думал, что отдавать мы будем советскими рублями, которые у нас остались где-то в
загашниках. Столько не осталось ни у кого.
Ну да, по большому счету. Уже. Да, тут есть продолжение. В интернете публикуют информацию о том, какие и куда подавать документы об отказе от цифровых денег. Эта информация верна или это насмешка? Я так понимаю, что это какой-то фейк, потому что...
Знаете, в интернете много чего
много
публикуют.
Много чего есть, да.
Кто-то пользуется порнографией, ничего я не приветствую.
Да.
Кто-то пользуется подобного рода порнографией. Куда подавать отказы от цифровых денег? Бред собачий.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. Окнотика – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна Окнотика доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. Окнотика. Надежно. Доступно. В срок. Ссылка в описании.
Михаил Геннадьевич, а вы знаете, что такое честный знак или ввод честного знака?
Честный знак – это система маркировки товаров. Близко я с ней не соприкасался, но все представители торговли и мелкие производители буквально воют, потому что дополнительно очень, как они это воспринимают, как дополнительный, бессмысленный и очень болезненный побор.
Вот, это как раз вот ответ Олегу Германцеву, потому что он как раз формулировал именно вот это ввод честного знака имеет больше положительных или отрицательных сторон для малого и среднего бизнеса.
По моим ощущениям, больше отрицательных.
Вот, вот то, что Михаил Геннадьевич только что и сказал как раз.
Так. Я не удивлюсь, если вкус вилл, знаменитый отравлениями, имеет честный знак. Не удивлюсь.
Вкус вилл, кстати говоря, это вроде всегда считалось такая чуть ли не здоровая пища.
Нет, это здоровый, это правда здоровая пища. Проблема объективна. Здоровая пища значит без консервантов. Без консервантов значит быстро портится. Быстро портится, значит, нужно иметь квалифицированных сотрудников, которые хотя бы умеют читать и понимать прочитанное на русском языке. А откуда ты их возьмешь в условиях массовой сдачи ЕГЭ? Поэтому это объективная проблема. Вот, кстати, тем не менее, сообщения имеют место быть.
Вот, кстати говоря, в продолжении. Хороший вопрос, Сергей, спасибо большое. Я люблю такого рода вопросы, без иронии сейчас говорю. В них есть определенный такой интерес, смысл.
Перестали ли вы уже пить коньяк по утрам? Понял.
Нет, это святое. Это святое. И давайте не будем вспоминать именно, в каком контексте это выползло, сколько там, 5 или 6 лет назад.
Нет, мне это реально задавали на встрече. Еще-то не с избирателями. Я там эксперт, приехал, выступал. Я посмотрел, сказал, мальчик, вы не завидуете. Я только потом понял, что это был, так сказать, провокация.
Да, понятно. Скажите, пожалуйста, Михаил Геннадьевич, чисто теоретически, можно ли напечатать и запустить в оборот на 300 миллиардов долларов с целевым назначением, например, в космическую промышленность или в другую, которую у нас заморозили, украли на Западе?
С целевым назначением никаких проблем. Я не очень понимаю, причем здесь связь с 300 миллиардами
долларов. Я так понимаю, это те, которые
вроде как у нас
убрали.
Потому что их у нас заморозили, ну и зачем? Деньги-то обеспечиваются, которые ходят в экономике, не золотом, не валютой, они обеспечены деловой активностью.
Деловой активностью, да.
Государство обязано имитировать денег по потребности. Когда у нас монетизация экономики в прошлом году снизилась с 54 до 53,5%, это усиление денежного голода при нормативе 100%. Поэтому целевая эмиссия должна быть, деньги должны контролироваться, чтобы на деньги, которые были отправлены в космос, они не ушли на валютный рынок, а на них не купили домики в Дубаях. Но когда вы говорите, что воровать нехорошо, на вас набрасывается огромная толпа, в первую очередь единороссов, но и некоторых других, с воплем, что вы ограничиваете деловую активность. Поэтому это и не делается.
Михаил Геннадьевич, ну тогда вот тоже в продолжении этого вопроса на эту же тему. Ну, не могу у вас не спросить, как у экономиста. Эльвира Сахибзадовна продолжает вас вдохновлять своими действиями? Вас и вообще всех нас, и то, как себя ведет Центробанк вообще по отношению к
нашей стране? Попытка меня убить меня как-то не очень вдохновляет. Тем более такая затянувшаяся настолько успешна. Что уничтожение российской экономики осуществляется в первую очередь силами Банка России. Да, Минфин там некоторые другие на подхвате, но когда у нас запретительно высокий кредит, то условия глобальной конкуренции это, в общем, это как бы разрушение нас. И правительство там как-то этому сопротивляется, противодействует, достаточно успешно противодействует. Но у нас экономический рост по официальным данным 4,1%. Это замечательно, это сильно больше, чем планировалось. Это прекрасно. Это в 2,5 раза больше, чем нам разрешал Банк России. Но простите, в своих прогнозах, но простите, а норма-то 10% при нашем сегодняшнем состоянии. У нас, если брать структурно, сейчас бурно развивается ВПК, то, что с ним связано. Островочки в молотонажной химии, островочки в фармацевтике, островочки в IT, которые в основном связаны с ВПК, но есть, которые саморазвиваются. Но так-то у нас, если убрать ВПК, то в целом мы в минусе. Промышленность, по крайней мере, в минусе. А это достижение госпожи Набиуллиной. Я не уверен, кого и на что это может вдохновить. Да? Люди, которые в условиях ведения боевых действий разрушают российскую экономику с песнями, с танцами, с бубнами, с абсолютной безнаказанностью, еще, я думаю, ее и награждать будут за выдающиеся успехи. Понимаете, вот у нас в декабре месяце отрицательное сальдо текущих операций платежного баланса. В январе месяце отрицательное сальдо текущих операций платежного баланса. При этом это те деньги, которые должны вернуться в Россию, считается экспорт. Но у нас норматив возврата экспортной выручки 10% сейчас. Так что у нас, в общем, достаточно сложная ситуация. И на валютном рынке тоже. У нас господин Костин еще, по-моему, до начала СВО говорил, что, ребята, нужно отменить Базель. Потому что Базель, требования Базеля, они... Нет, в начале, в сентябре, по-моему, осенью 22-го года он говорил, что требования, базельские стандарты, они применяемые к нам, на нашем уровне зрелости финансовой системы, они блокируют развитие реального сектора. И понятно, что у нас, ну, нам нужно ограничивать финансовые спекуляции. То есть, если вы сегодня сделаете ставку Банка России для того, чтобы она была доступной для экономики, нужно 0 или хотя бы там 2%, до 2%. Но тогда все деньги пойдут на валютный рынок, и будет катастрофа. Понятно, что нужно ограничивать финансовые спекуляции. Мысль об этом Банк России не посещает. Они считают, что исполнение ими своих служебных обязанностей абсолютно недопустимо и неприемлемо. Послушайте их заявление относительно там, исполнения их обязанностей хотя бы по обеспечению стабильности рубля. Так что, знаете, когда вас... Ну, знаете, мазохистов, наверное, это вдохновляет. Я к этой категории не отношусь, слава тебе, Господи.
Михаил Геннадьевич, тогда такой вопрос, как простого обывателя. Как же тогда наша экономика все-таки держится? Вот все-таки
наша экономика сейчас держится за счет очень глубокой степени цифровизации. Когда правительство перевело управление социально-экономической сферой на платформенную основу, убрав огромное количество промежуточных исполнительных звеньев, которые очень сильно все блокировали. Мы в этом отношении мировой лидер с конца 2020 года. Это вот заслуга Мишустина и его команды лично. Вот. И причем у нас остались все наши пороки. У нас осталась коррупция, у нас осталась полная утрата культуры, даже разработки больших проектов, я уж не говорю про реализацию. У нас осталось дичающие на глазах, так сказать, сотрудники. Но при этом у нас очень жесткая цифровая система, которая качественно повысила эффективность использования денег. В результате те же самые бюджетные деньги приносят значительно больше экономический эффект. Да, у нас осуществили реальный бюджетный маневр, когда перекинули деньги на развитие экономики довольно много. Даже те деньги, которые идут по статье «Национальная оборона», их заметная часть на самом деле идет на развитие национальной экономики. То есть это усиление финансирования. У нас предоставляются достаточно разумно разнообразные льготы. То есть у нас просто видно, что вот развитие носит кусочно-разрывный характер. Вот здесь государство дало деньги, здесь дало льготы, здесь дало административную поддержку, там цветет. Куда не дало, там не цветет. Там песочек выжженный. Но вот это вот как бы очагов огромное количество. Огромное количество. Я помню, я в 2020 году еще посмеивался, потому что, ну, как бы, читаю решение правительства. Сюда 10 миллиардов, сюда 40 миллионов, сюда 400 миллионов, сюда 3 миллиарда. Причем все это просчитано с какими-то там точностями чуть не до копеек. Ну, выглядело нелепо. А потом я увидел, как это сливается в изменении макроэкономической политики. То есть бюджетными мерами частично компенсировали негативную макроэкономическую политику. Это на самом деле, я сейчас думаю, что даже учебник экономики нужно писать, потому что это абсолютная новация. Экономическая теория стандартная не допускает такой возможности. Они это сделали. Понятно, что нельзя полностью переломить, да? Но можно очень и очень серьезно скомпенсировать. И вот это вот очень сильно компенсирует. За счет этого мы и живем. Плюс к этому огромное количество теневых операций, которые мы просто не видим. Ну, мы видим теневой импорт, когда вот на том или ином маркетплейсе, уж не буду рекламировать, можно купить все, что угодно, включая компании, которые типа ввели против нас санкции, ничего нам не поставили. Вот что хочу, то и куплю. Ну, хоть Мерседес можно купить. Вот. Понятно, что это теневые каналы. Но эти теневые каналы работают и в части нефти, экспорта, и в части закупки критически значимых товаров и даже технологий. Они работают. Это подвиг невидимый огромного количества людей, которых сажают на Западе, которых убивают, что только не происходит. Там суда наши топят. Вот. То, что это происходит безнаказанно, для меня некоторый шок, но диверсии идут постоянно, обратите внимание, там в Услуге танкер взорвался, вот, в машинном отделении. Взрыв в машинном отделении. Отродясь, такого не было,
и вот опять. Опять. Ага.
Вот. Но тем не менее, вот это вот перевод экономики на платформенную основу – это революция масштабов, которые мы не понимаем. Мы люто страдаем от болезни роста. Да, ну, когда вот я получаю ответ, я иногда не понимаю, это мне уже искусственный интеллект ответил, или еще человек, доведенный до уровня дурно запрограммированной тумбочки, извиняюсь. Но в целом эффективность очень сильно выросла. Очень сильно выросла.
То есть все-таки Михаил Владимирович продолжает работать в условиях очень жестких ограничений и вообще каких-то невозможностей как-то двигаться, знаете, вперед.
Я об этих болезнях роста и о проблемах, которые у нас уже в сфере цифровизации выявились, могу говорить бесконечно. Да, они все на виду, мы с ними сталкиваемся и так далее.
Каждый день.
Но да. Эта технология... Простой вопрос. Вот раньше, в 90-е годы, спрашиваю, что вам дала эта власть? Отвечают, приватизацию квартир. И возможность ездить за границу. Сейчас спрашивают, что вам дала власть, спрашиваю. Ну, как что, госуслуги. Я хорошо помню, для того, чтобы получить загранпаспорт, нужно было удавиться. В прямом смысле этого слова. Меня завели, правда, это был уже излет Советского Союза, 90-й год, меня завели в комнату в Авире, такая куча на полу паспортов, которые просто валялись. Они даже не были сложны. Они говорили, ну, парень, тебе надо, вот иди, выбирай. Ищи свой. Найдешь, нам вынесешь, мы тебя подпишем. Я так подумал, я же могу сейчас набрать десяток чужих паспортов, вынести за пазухой и потом, значит, торговать.
Свобода, гласность.
Перестройка.
Перестройка.
Да, демократизация. Вот. И много-много-много мелких глюков, когда уже люди говорят, вот, я запрос написал, мне уже сутки никто не отвечает, сволочи. Да я сам такой же. Я захожу, там что-то написал, мне не отвечают. Блин, день нет ответа. Я уже думаю, что все рухнуло, там компьютерная атака. Я был не на госуслуге, я был на фейковом портале, мошенники на меня уже взяли кредиты. Ну, там потом приходит, все в порядке. Я вот сейчас налоговые вычеты получал. Я их получил за неделю. Еще пальцем не шевеля. Там несколько кнопок нажал, все. Но, правда, есть уже анекдоты на эту тему. Дорогой герой российской России, как вы стали космонавтом? Да, блин, ну где-то пальцем на госуслугах.
Да, не
на ту кнопку. Но это уже быт, понимаете, это уже быт. Уже люди зарабатывают деньги, на голосуя в активном гражданине, там, по 20 рублей.
Ну да, это я знаю.
Это же реальность сегодня. 50 раз проголосовал, купончик получил на 1000 рублей, нормально.
Ну, чем? Хотя вот. Сейчас уже в магазин толком на 1000 рублей не сходишь.
Толком не сходишь, а пивка можно.
Ну, пивка...
Тоже не очень много. Тоже не очень много. Цены растут. Но, слушайте, есть плюсы, есть реальные достижения, ну, да, которые меняют в том числе повседневную жизнь. Я уже начинаю смотреть, что народ ворует с оглядкой. Нонсенс.
Раньше это хоть какое-то движение.
Как в последний идет. День, а сейчас столько, так сказать, следственных действий вокруг, что уже так сказать, уже видишь, как некоторые начинают тормозить, притормаживать. Там в Роскосмосе начальство сменилось. Раньше говоришь, коррупция, подразумеваешь, ну, сразу всплывало несколько названий, не только Роснана. Сейчас в Роскосмосе сменилось руководство, уже интересно. Вот, так что сказать, что все совсем плохо, нельзя.
Нет, нет, не все совсем.
Просто ситуация, как бы мы теряем время. Единственный ресурс, который нельзя восстановить, уже нефть даже доказали, что нефть восстанавливается. Время нельзя вернуть назад. И когда мы растем на 4%, вместо того, чтобы расти на 10%, а нам рассказывают, что мы должны расти на 2%, согласно последнему прогнозу Банка России. А если выше, то мы вас будем тормозить. Простите, это потеря времени. Это потеря человеческих жизней в условиях ведения боевых действий.
Да. Так, насколько есть у нас еще время, еще пару-троечку вопросов зададим Михаилу Геннадьевичу. Джордж спрашивает, как считает Михаил Геннадьевич, почему систематическое усиление госконтроля в сферах жизни человека по итогу вредит экономике? Депутаты приняли решение, что каждый студент медицинского будет обязан отработать 3 года на государство, вне зависимости от основы обучения. Разве может такое принуждение создать спрос и интерес на профессию врача?
Что-то я не уверен. В этом решении надо проверить, конечно. Потому что если я учусь на бюджете, тогда вопросов нет. Государство мне дает бесплатное обучение и может требовать взамен. И до 1975 года у нас эмиграция страны, она ограничивалась не административно, не ограничивалась тем, что если человек хочет уехать, то он должен был вернуть плату за свое образование. Это было 18 тысяч рублей. Ну, бешеные деньги, две Волги по тем временам, даже, по-моему, чуть больше. В 1975 году в Хельсинки это отменилось, и началась, так сказать, волна миграции. Хотя административные ограничения, конечно, тоже были. Вот. Но с бюджетником все понятно. Надо отрабатывать. А вот если человек за свой счет учился, да, ребят, простите, а основания-то в чем? Основания-то какие? Я получил образ, я заплатил. Сделка. Какие дополнительные обременения? Нет, в контракт могут это включить. В контракт это могут включить. Но тогда какой смысл получать такое образование?
Но ведь это же идет, в принципе, такой определенный возврат к такому понятию, как
распределение. Повторюсь, при советской власти образование было бесплатно.
Конечно.
Все. Значит, если оно бесплатное, я, государство, имею право требовать.
Требовать, конечно.
Потому что я за тебя заплатила. Я вас выучил, идите отработайте, пожалуйста. Вот. А с другой стороны, сейчас лютая безработица, потому что высшее образование находится в руинах. Будем называть вещи своими именами. Студенты получают стипендию, которую, когда я с трибуны думаю, говорю, что, ребята, вы занимаетесь поддержкой студенческой проституции, мне даже никто возразить ничего не посмел, потому что это правда. Вот такие стипендии не только у студентов, но и у аспирантов. Но там про прожиточный минимум речи нет, там 3 тысячи, 4 тысячи. В общем, лучше об этом даже не думать, как живет наша молодежь. Но при этом есть еще проблема безработицы. Вот вы отучились, а даже если вы выучились по-честному, получили специальность, в ряде случаев вы никому не нужны. Или добро пожаловать на зарплату, условно, 30 тысяч рублей, на которую прожить нельзя заведомо. И в этой ситуации, с одной стороны, нет специалистов, а с другой стороны, специалист не может устроиться на работу, потому что ему не предлагают человеческую зарплату. Ему предлагают невыносимые условия существования. Вот там, хорошо, 60 тысяч рублей. Ну, где-то можно на этом существовать. Это тяжелая жизнь. Но все равно идите в курьера, зарабатывайте больше. И все. И чтобы не обесценивать образование, ну, вот такой вот кривой способ придумали.
Михаил Геннадьевич, а вот...
У нас уже скандалы лютые происходят, потому что там скандал где-то в Ростовской, по-моему, области, значит, девушка... отучилась, и ее, значит, она заключила контракт, который подразумевал, что она должна будет или отработать потом, или отдать деньги, ее отправляют в Мариуполь. Она в Мариуполь ехать не хочет. Я туда не поеду. Когда я с вами заключала контракт, не было такой опции Мариуполь. Была опция старой территории Российской Федерации. Пожалуйста, хоть на Чукотку. Ну, боится, понятно. Ну, в общем, логично. Ей выдвигают претензии. Это, на самом деле, интересный юридический кейс насчет изменения границ государства во время действия контракта. Но предъявляют претензии ее семье. Ну, понятно, что у нее денег нет, с нее ничего не высчитаешь. Предъявляют требование выплатить деньги ее семье. Если семья была поручителем по контракту, ну, кто-то в семье, тогда одно дело. А если поручителем не было, то это уже самоуправство. В чистом виде тоже преступление, между прочим.
Михаил Геннадьевич, вот вы говорите про безработицу, а я, например, слышу, что у нас безработицы нет.
Конечно, у нас нет безработицы. Конечно же, нет. У нас лютая нехватка кадров. Потому вот. И под это дело завозятся мигрантов, потому что никто не хочет работать на нищенские зарплаты. Вот. А с другой стороны, посмотрите на молодежь. Люди, которые, в общем-то, являются самозанятыми и, так сказать, перебиваются случайными заработками, которых очень много. Эти люди могли бы быть инженерами, могли бы быть технологами, могли быть квалифицированными рабочими. Но они получили образование, которое, по сути дела, предоставило единственную квалификацию безработного. Что такое менеджер сегодня? Человек с дипломом менеджера.
Сейчас что-то я смотрю, как-то менеджеров стало меньше.
Человек с дипломом экономиста. Человек с дипломом бухгалтера. Есть места, где действительно учат бухгалтерию, но их там разрывают с руками сразу.
Ну, бухгалтеры профессиональные, это серьезные
люди. Уже сейчас есть проблема, когда люди с дипломом МГИМО найти работу не могут. Потому что так учат. Раньше их разбирали с руками и ногами на третьем курсе, а сейчас мне просто жалуются. Вот, потому что падает качество образования. Да, пожалуйста, он где-то устроится. Он где-то устроится. Тем более Москва, мегаполис. Но это именно где-то. Человека готовили, грубо говоря, востоковедом. Востоковедов лютая нехватка, а его подготовили востоковедом так, что он секретарем может быть у востоковеда или там полмыть у востоковеда, но не больше.
Но я вот слышу очень много разговоров о том, что у вас такие возможности сейчас, вы можете делать все, что хотите, там открывайте свои блоги, там, или там, я не знаю, работайте там-то, там-то, там-то. Я вот
это слышу. Открывайте свои блоги. У Авроры сейчас сколько подписчиков? 1013?
Ну да, где-то около
15. Это у Авроры, которые существуют долгие-долгие годы, которая уже стала частью, ну, если не федеральной политической, то уж московской политической
культуры. Ну да, точно. Конечно.
Почему? Высокая конкуренция. Возможности-то навалом. А как ими воспользоваться?
Вот да, вот возможности
чтобы есть. Чтобы ими воспользоваться, нужно прилагать усилия.
Да, конечно. Да? Ну, об этом и говорят,
а чтобы прилагать учат, усилия, работать. Чему учат в школе? Разрушение воли. У молодежи разрушается воля, у молодежи разрушается психика, у молодежи в результате сдачи ЕГЭ разрушается функциональная грамотность. Я сталкивался с людьми в органах власти тоже, которые как бы не могут на своем родном русском языке, они могут читать, могут говорить, пишут очень много, но они не могут понять, что они говорят, что они читают, что они слышат, что они пишут. У них они функционально неграмотны. Вот. То есть, с одной стороны, да, возможности есть. Одно дело там где-нибудь, я не знаю, в Мордовии, где все тяжело и денег нет. Другое дело в крупных мегаполисах. Я уж Москву не беру, даже Новосибирск, Казань, фантастически бурно развивающийся город, Нижний Новгород, там, Владивосток, хоть формально не мегаполис, на самом деле, по культуре мегаполис. Но для того, чтобы возможностью воспользоваться, нужно ее увидеть.
Да,
а для этого нужно иметь творческое мышление и логическое мышление, а это не воспитывается, это разрушается, это глушится. У нас происходит масса, когда мы говорим о массовой дебилизации молодежи, то это не фигура речи, это факт. Людей калечат сегодняшняя система образования школьного и в ряде случаев и высшего. В результате талантливая молодежь разбегается куда угодно, куда глаза глядят, в чем формулировка. Когда я это услышал первый раз, лет, наверное, 15 назад, я был сильно впечатлен. Сейчас это уже азбука. А мы не хотим быть рабами идиотов. Точку.
Опа.
Точку. Потому что система управления, она одичала от безнаказанности. Ну, скажем так, ее значимые части одичали от безнаказанности. И продвинутая молодежь воспринимает их как дикарей, простите, которым не что-то непонятное навязывают. С какой стати? Причем сохранилась жажда авторитета. Если вы что-то говорите внятное, разумное, вас через какое-то время начинают слушать.
И прислушиваться.
Да, и говорят, да, я не понимаю, что он говорит, но вроде что-то разумное, надо подумать. На всякий случай давайте сделаем так. Я не понимаю логики, но давайте сделаем на всякий случай так, вроде уважаемые пожилые люди. Но для этого нужно сначала пробить корку традиции, которая уже сложилась. Нами управляют люди, которые управляют безумно, которые ограбили моих дедушек и бабушек, которые глумились над моими родителями, а теперь рассказывают мне про патриотизм, любовь к родине. Вот как это выглядит.
Михаил
Геннадьевич. В мегаполисах, конечно.
Спасибо огромное, Михаил Геннадьевич. Спасибо за ответы на вопросы. Как всегда, это
всегда
было...
к вашему слову.
Это всегда интересно, это всегда ярко, с иронией, иногда с грустной.
Да
иногда...
где же здесь ирония-то?
Да, много-много иронии. Надо уметь читать или слышать сквозь, как говорится...
А вы знаете, дорогие читатели, слова, я вам тогда, если вы видите в моих словах какую-то иронию, я вам настоятельно советую читать документы Банка России и официальную статистику. Там, наверное, вы килотонны этой
так,
иронии найдете.
Ну, так, я думаю, что...
А уже официальное заявление Минфина – это вообще песня.
Вот,
вообще сказка.
Вот, видите, вот еще одно подтверждение.
Это документы Минфина и Банка России ждут нового Якова Проппа. Это был человек, который изучал структуру сказок и мифов.
Вот. Подумаем об этом. Депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия за правду», экономист Михаил Делягин сегодня отвечал на наши вопросы. Меня зовут Роман Шахов. Увидимся на «Авроре». Михаил Геннадьевич, до встречи на следующей неделе.
Надеюсь.
В передаче «Слово Делягина». Всего вам доброго и всех благ.
Счастливо.